Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Мы встречаемся в день накануне преподобного памяти преподобного Сергия Радонежского, поэтому естественным является пожелание, чтобы его молитвами каждого из нас Господь хранил и уберегал.
Сегодня тема нашей передачи – преподобный Сергий Радонежский. Отец Александр, кем является преподобный Сергий для русской церкви, для русского государства и для русского народа?
Ну, мы знаем с вами о том, что преподобного называют игумен земли русской, или русский печальник, или всея России чудотворец. Для русской церкви это человек, собравший народный дух воедино во время очень тяжелых испытаний. И вот пучок этой силы, этого единства в духе, с момента, когда его связал преподобный Сергий своим подвигом, уже больше никогда не разъединялся. С того времени можно говорить о целостности сложившегося национального духа, национального гения. Это в смысле духовном. В смысле государственном. Это человек, без которого немыслима российская государственность. И по большому счету мы ведем отсчет. Конечно, ясно, это 14 век, и до этого существовала русская земля, и к этому моменту уже 4 века ее исторического бытования уверенно насчитывается. Но единство истории, как и единство духа, мы все же просматриваем, отталкиваясь от времени преподобного Сергия. Мы дальше идем по единой как бы плоскости. Мы видим узловые моменты этой истории, но с этого момента она больше не прерывается. У нас не будет лакун, у нас не будет дыр. Поэтому это, конечно, в определенном смысле человек, положивший начало современной русской истории в том виде, как она нам известна. Что же касается народа русского, то это тот человек, который дал нам идеал человеческого жития. Причем идеал не притязательный, не шумный, не броский, а тихий и мирный, как тихая и мирная Россия в своих лесах, в озерах, как наш национальный гений не претенциозен и не криклив.
Вы сказали, что преподобный Сергий как бы воплотил в себе русский дух. Вот не могли бы вы подробнее об этом рассказать? В чем заключается тот самый вот русский дух, который воплотился в преподобном?
Мы когда говорим о святом, мы всегда, о том или ином святом, мы всегда немножечко верстаем его под себя. Нам хочется, что нам предпочтительны те черты святости, которые нам позволяют себя комфортно чувствовать. Ну, вот, например, добрый и прощающий. Мы добрый превращаем в добренького, а прощающего в такого заступника во всех без исключения обстоятельств. Ну, что бы мы ни сделали, он же добрый, все равно простит. Мы немножечко перелицовываем святого угодника под себя. И вот преподобный Сергий, когда мы с ним сталкиваемся, мы убеждаемся, он никакой не добренький. Он не готов все на свете простить, сказать, ну и ладно, ну и хорошо, в следующий раз получше будет. Ничего не хорошо. Он неправду обличает, не переставая при этом быть святым абсолютно добрым. У меня на протяжении довольно долгого времени внутреннего какого-то разговора, диалога с преподобным не складывалось. Мне казалось, что он очень строгий, может быть, даже чрезмерно строгий, такой несколько отстраненный и свысока смотрящий на свой народ. А потом я понял, что это совершенно не так, что он готов все силы своей души отдать на то, чтобы в мире было меньше греха, в том числе греха, порождаемого мною и кем-либо другим. Но он деятельно сражается с этим грехом. своей деятельной молитвой, своим заступничеством за нас, своим обличением нас, потому что очень важно, чтобы мы знали, каждую минуту знали, что можно, а что нельзя. Мы так теоретически, как один человек мне сказал, ну, я в курсе заповедей. Мало быть в курсе заповедей. Важно их выполнять. И преподобный всегда является для нас не просто каким-то отвлеченным идеалом. Вот смотри на него, вот какой бывает хороший человек, ничего подобного. Он тем, что он хороший, он очень часто обличает нашу неправду, молча это делает, а иногда и прямо. И для что для нашего народа он, что он, в чем особенность его? Он схватил русский дух, он его уловил, он его воплотил в себе. Это идеальное соответствие между идеей духа и живым человеком, который на земле был этого духа носителем. И не просто носителем, но человеком, сформулировавшим этот дух и воспитавшим его в себе в освящении христианством.
Как случилось так, что преподобный, сторонясь внешней деятельности и не оставив после себя большого письменного наследия...
Никакого
письменного наследия, так мощно повлиял на русскую жизнь, на русскую историю?
Но видите, тоже один из таких, одно из таких правил духовной жизни, то, чего ты сторонишься, тебя, как правило, настигнет. Хочется тебе молчания, хочется тебе тишины, и тебе придется быть в гуще событий. Это не миновало преподобного Сергия, это не миновало преподобного Серафима, это не миновало Амвросия Оптинского преподобного, назвать только несколько имен достаточно здесь. Когда некоторые из современных людей кокетничают так, да мне бы ничего не нужно, мне бы вот маленькая клетушка, келейка такая, я бы в лесу сидел. Ты смотришь на человека, он вполне сытый такой, ухоженный, и понимаешь, что он лукавит. Он не тебе лукавит, а сам себе. Ничего бы ты не сидел. Ничего бы ты не сидел. И келья – это не для тебя, потому что ты и за собой не умеешь ухаживать, и опасности тебя будут страшить, и ты не можешь быть вне общения. Вот эти люди все, которых я назвал, и преподобный Сергий в первую очередь, преподобный Серафим, преподобный Амвросий, многие-многие другие, десятки учеников преподобного Сергия, они могли быть вне общения. Они не могли быть только вне одного общения, вне общения с Богом. Но они сознательно жертвуют уединенностью Бога общения ради того, чтобы отдать себя людям. И здесь вполне можно было сказать: нет. Нет, я все равно останусь в затворе. Угу. Не получится, вот уже людный становится Троицкий монастырь, уйду еще дальше. А потом еще. Так ведь и ученики-то, собственно, двигались на северо-восток, основывая новые и новые обители в поисках тишины. Но почти никто и почти нигде ее не находил. Почти везде. А почему не находил? Люди чувствуют тепло Божье. Они чувствуют правду и неправду. Какой-нибудь княжеский монастырек, таких было очень много, мелкокняжеский монастырек, где все такое придворное и кормят хорошо, а никто бы не пошел в поисках спасения. Ради карьеры, может быть, пошел, но тогда с карьерой было посложнее. Ради спасения, ради подлинной духовной жизни и искуса, подвига, не пошли бы, а туда шли. Тепло там, хорошо было. Такой вот огонь Божий там, несомненно, горел. И вот огонь Божий, который горел у костра преподобного Сергия, естественным образом разгорелся на всю Русь. Со всей страны его видели, все к нему шли. Не мог он вне людей быть, но его поучения, которые действительно письменно не зафиксированы, воплотились в делах. Не бойтесь Орды, мы будем с ней сражаться. Бойтесь говорить неправду, она убивает. И вот при этом собственное абсолютное самоотречение, отказ от архиерейства, от того, чтобы быть преемником митрополита Алексия, который очень, конечно, уважал преподобного. В общем, желание остаться простым монахом. И что взамен? А взамен Божию Матерь видит. преподобный, а взамен ангелы Божии ему сослужат, а взамен пламя небесное во время литургии присутствует в алтаре. Вот. А Писание говорит, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Вот это вот прямое и живое воплощение того, что сказано в Писании.
Вы сказали, отец Александр, что ученики преподобного Сергия уходили все дальше и дальше на северо-восток. Таким образом, они расширяли границы государства. А вообще, существует ли такая аналогия в истории других государств, когда границы расширялись благодаря монахам?
Уникальное, конечно, явление. Наши историки XIX века говорят, нигде такого не было, чтобы рука об руку монах и крестьянин установили границы государства. Но вот действительно, то, что в исторической науке называется внутренней колонизацией, то есть отвоевывание земель от центра к периферии, а в случае преподобного Сергия и его учеников вектор очень твердый был – север, северо-восток. И мы знаем крупнейшие обители в Галичской, Чухламской земле, Кирилло Белозерский, Павло Обнорский, монастырь Сава Старожевский. Я уже не говорю о Московском Андрониковом монастыре и Симонове монастыре. Это все ученики преподобного Сергия. Вот эта граница, это ведь не только территориальная, земельная граница. Это как бы отвоевание узла все новых и новых рубежей. Это стирание ластиком черного цвета. Мы знаем много историй, когда колонисты осваивают новые земли. Но вот история завоевания земель Нового Света испанскими или будто бы христианскими конкистадорами. Это история крови, смерти, жесточайшего порабощения. Американский фронтир, когда поселенцы идут на запад, смещают, вот так хорошо в исторической науке говорят, смещают индейские племена. А как они их смещают? Те там на шарнирах, что ли, смещаются? Через убийство, через уничтожение, через, в общем, геноцид. Здесь наше движение на северо-восток, движение в основной массе мирное, а молитвенное и очень упорное, растянувшееся на несколько веков, а значит, естественное. И вот граница России в том виде, центральной России, европейской России, так как мы ее знаем, эту европейскую Россию, в общем говоря, это прямое достижение преподобного Сергия и его учеников. То есть он не просто храмоздатель и душесозидатель, но он человек, который нашу страну отформатировал.
Удивительно. Как вы думаете, способен ли современный человек в современных условиях хоть в чем-то подражать преподобному Сергию?
В готовности, я думаю, это самое главное, откликнуться на призыв Божий. Преподобный Сергий очень часто на протяжении своей жизни оказывался в обстоятельствах, которые ему некомфортны. Да, наверное, чаще всего оказывался в обстоятельствах, которые ему некомфортны, начиная с детства, когда учеба ему не давалась. И в общем, наверное, и потешались над ним. Там глухо об этом говорит Епифаний Премудрый в житии, первый и самый знаменитый жизнеописатель, житиеписатель преподобного Сергия. Он как-то глухо говорит об этом, но тем не менее мы понимаем, что когда несколько человек учатся, речь идет о ростовской земле и о Ростове, где жили родители преподобного Сергия. А там такая была изысканная, даже отчасти эллинская ученость, там греческому языку учили во время преподобного Сергия. И вот человек письменность не дается, ничего не дается, а он при этом молится, чтобы это все получилось. И основание монастыря, уходы из обители в силу внутренних нестроений, взаимоотношения с Дмитрием Донским, которые, конечно, не были безоблачными. Мы всегда стараемся употреблять выражение типа симфония. Симфония — это хорошо сказать, а как она на практике осуществлялась? Ведь князья очень самовольны. И это не так вот. Пришел духовник, сказал, я тебе благословляю, делай так и так, завтра выходим на Мамаева побоище. Или вот этот не будет митрополитом. Отнюдь не так, это все сложнейшая дипломатия. А я думаю, внутренне преподобному Сергию дипломатия, как нащупывание компромиссов, претила. Царствие небесное – это не компромисс. Это совершенно горящая, открытая правда. Но ради Царствия Божия, я думаю, обуздывал себя преподобный Сергий и находил те слова, которые могли достигнуть княжеского сердца и побудить его вести себя как христианин. Это не была дипломатия в духе современной дипломатии. Давайте мы это не договорим, а вот здесь поторгуемся. Ни о какой торговле речи не было. Но сдержанность, осторожность, необходимость все время с каким-то Божьим замыслом свои слова соотносить, по-моему, несомненно, в натуре преподобного Сергия, но это выковалось через испытание. Вот наша способность хотя бы в мале вот этому подражать, способность обуздывать свои чувства ради Божьего замысла, быть ему открытым, этому замыслу, это и есть наш путь подражания.
Вы сказали, отец Александр, что преподобному Сергию в юности не давалась грамота, тогда еще отроку Варфоломею. А почему именно преподобный Сергий является покровителем учащихся?
Ну, я думаю, именно в силу вот этих житийных, конечно, особенностей, что, будучи человеком относительно знатного происхождения и в то же самое время человеком, которому не давалось обучение, не только грамоту, наверное, широкий круг каких-то предметов, он смог это через молитву преодолеть. И никто и никогда, и нигде, мы не найдем ни в каких источниках об этом свидетельства, никогда не говорил, что преподобный Сергий там недостаточно ученый или недостаточно образованный. Он через собственное обращение к Богу, через чудесное вмешательство, мы все с вами, конечно, тут же вспомним картину Нестерова, да, «Видение отрока Варфоломея», мы понимаем, что он не отбросил науку и ученость как нечто ему неподходящее. А, ну ладно, это не нужно, не идет, но зато я вот молитвенный. Нет, совершенно не так. Он переборол это как немощь, как какой-то изъян, и через молитву стал человеком книжным, премудрым, образованным. И поэтому его покровительство учащимся и учащим тоже, оно выглядит совершенно естественным. А образование ему близко, оно ему очень дорогой ценой далось. А мы ценим на самом деле только то, что нам трудно дается. То, что нам легко пришло, легко и уходит. Вот это ему далось очень сложно. Поэтому я вот, например, свидетельствую по храму, где я служу, что как только приходит май, храм наполняется племенем молодым незнакомым, это школьники приходят молиться перед экзаменами ЕГЭ, это студенты просят помощи Божией преподобного Сергия во время сессии, и уверен, что такая помощь приходит.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем храме, о храме в честь преподобного.
Ну, мы с вами знаем, что храмов преподобного Сергия в мире очень много. Ну, наверное, в русской только православной церкви, не ошибусь, если скажу, что их около 800. Кроме этого, естественно, преподобный Сергий почитается во всем православном мире. Более того, и за его пределами имя преподобного известно. У нас, по-моему, в русской православной церкви крайне южная точка, где есть храм преподобного Сергия Радонежского, это Йоханнесбург в ЮАР. А крайний северный я уж и не знаю где, наверное, Торонто, Канада. Вот между вот этими двумя точками огромное количество храмов преподобного Сергия. В Москве их тоже немало, но наш храм примечателен тем, что это первый храм Москвы, где главный престол был освящен в честь преподобного Сергия. Боковые пределы довольно часто стали появляться с момента канонизации преподобного. И напомню, что его очень быстро канонизировали, уже к середине 15 века почитание преподобного Сергия было в силе на Руси. Но в Москве первый храм, где преподобному Сергию был посвящен главный престол, это наш храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И потом появилось много других, и сейчас мы знаем немало храмов преподобного Сергия московских, но они все достаточно поздние, усадебные, то есть мы понимаем с вами, что они не московские, а подмосковные. Это сейчас уже вошло в черту города, а в центре города, внутри Белого города, то есть Бульварного кольца, это первый и единственный храм. У нас хранится старая очень икона преподобного Сергия, наверное, конца 17-го, начала 18 века, с частицей его мощей. И она выполнена, по-видимому, в старообрядческих мастерских, о чем свидетельствует тот факт, что преподобный Сергий благословляет двуперстно. Вот таким образом. Ну, собственно, он, конечно, именно так и благословлял, потому что двуперстное благословение, перстосложение было до 17 века. А тоже характерная особенность такого старообрядческого письма: на голове у преподобного Сергия вырезана танзура.
Что это?
Это так, или по-русски гуменцо. Это часть волос на макушке срезана. Ну, как вот принято было
на Западе.
Как было принято в иконописном изображении тогда считать, что это признак посвященности Богу, в частности, вот монашеского такого служения, вырезания, выбривания гуменца. Мы не знаем, как действительно это было у преподобного Сергия. Мы знаем с вами, что при обретении его, при вскрытии большевиками его мощей в 19 году, это, кстати, тоже очень важный вопрос, мощи не были обретены всецело нетленными. Мощи были частично тленными, но вот для нашего почитания угодника Божия как святого совершенно не важно, обнаружены ли его останки всецело нетленными, частично тленными, это совершенно несущественно. Факт общенародного почитания и чудес по молитвам к преподобному Сергию общеизвестен и снимает вопрос о том, как мощи были обретены. Мы уже не говорим о том, что во избежание кощунств голова преподобного Сергия была отделена от туловища, и до 46-го года, до возвращения патриархии, пряталась верующими людьми при участии тогда и отца Павла Флоренского, и графа Алсуфьева, и некоторых других людей. Ну вот, и храм преподобного Сергия хранит частицу мощей. Мы для себя считаем, что это такая наша храм, наша такая микролавра. Те, кто не может в силу тех или иных причин поехать в Троице-Сергиев монастырь в дни преподобного Сергия в особенности, милости просим и к нам в храм. Мы даже постарались так сделать, чтобы служба в дни преподобного напоминала службу в лавре, служится акафист преподобному, а затем уже всеночные бдения по лаврскому образцу. И вот вижу, что люди к преподобному Сергию приходят, молятся. По его, очевидно, заступничеству в храм пришли очень многие важные святыни. Среди них мы говорили здесь, в этой студии, как-то об этом. У нас находится одна из самой, наверное, большой реликварий, собрание мощей, в, может быть, даже в Восточной Церкви всей православной. Крест патриарха Никона, который именуется Кийским. Это крест в меру креста Христова в форме буквы «Т». То есть точная копия креста Спасителя, 3 метра 10 сантиметров на 1,92 м, сделанный в 17 веке из кипариса по заказу патриарха Никона. Он лично туда вмонтировал все имеющиеся на тот момент практически мощи угодников Божьих, которые в России существовали или были подарены на Русь более 300 частиц мощей и святынь из Палестины, с мест, где Спаситель ступал земными стопами.
Скажите, отец Александр, для наших телезрителей, которые, может быть, захотят прийти в ваш храм на праздник преподобного помолиться, как добраться до вашего храма?
Да, пожалуйста, милости просим. Храм находится в Москве, Крапивинский переулок, дом 4. Это очень близко от улицы Петровка. Ближайшая станция метро Трубная. Вы можете на сайте крапивники.ру или по телефону храма 495-623-4780 узнать расписание, как нам добраться. Дежурные наши с удовольствием подскажут. И, пожалуйста, в день преподобного Сергия, в храме преподобного Сергия, всех ждем помолиться вместе.
Имя преподобного связано с Радонежем, но и косвенно связано с радостью. Преподобный Сергий Радонежский, источник духовной радости. Но в то же время преподобного называют печальником земли русской. Как в личности преподобного сочетаются радость и печаль?
Но я бы так сказал, что он печаловался, дабы другие радовались. Мне известны некоторые подвижники 20 уже века, нашего времени, которые восприняли образ поведения преподобного Сергия, ну, в свою собственную жизнь. Допустим, к ним приходит какой-то, ну, приходит какой-то человек со своей бедой, со своей проблемой, и встречает его словами ободрения, шуткой, смехом, каким-то, ну, таким напутствием. Человек выходит укрепившимся. Он чувствует, что часть его проблем ушла, что все остальное можно разрешить с Божьей помощью. А оставшийся вот этот подвижник, дверь кельи закрывается, он перед образом встает и об ушедшем человеке и плакать начинает, и Бога молить, чтобы никто не видел. Потому что, ну, человека пришедшего это может настроить на какой-то неверный лад, он может приуныть, а мы любим унывать и умеем это делать, к сожалению. И вот просит Бога, вымаливает у Бога. Мы так бросаемся словами: «Я помолюсь о тебе», «Я помолюсь о тебе», это «поплачу о тебе», это «часть сердца твоего, своего тебе отдам». Как говорят, тот, кто всерьез молится, стесывает сердце в кровь. Вот преподобный Сергий настолько большим сердцем обладал, что его хватало на то, чтобы стесывать его в кровь о всей России, о всей Руси исторической, и еще оставалось.
Еще преподобного часто называют смиренным игуменом. А как возможно, оставаясь игуменом, занимая такую высокую должность, такую ступень, оставаться смиренным?
Спаситель говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить». Вот очень многие начальники, в том числе и игумены, архимандриты, архиереи, настоятели, они на протяжении истории очень часто забывали эти слова Спасителя. Они начинали смотреть на духовную ситуацию глазами, увы, светского человека. А светский человек как смотрит? «Я начальник, ты дурак». Или наоборот. Они начинали думать, что их начальственность само собой разумеется, и что их указания должны восприниматься беспрекословно, и что так будет всегда. В общем, такой светский дух пронизывал это видение. А видение преподобного Сергия, оно совершенно другое. Он свое начальствование видит как служение. Вот он же предложил общежительный устав. где все вместе со всеми, где все занимаются трудами, где все занимаются рукоделием. Он уходит из обители, когда видит, что там возникают нестроения, связанные с желанием кого-то, в данном случае и Стефана тоже, возглавить монастырь. Он не претендует на эту власть. Он, в общем, внутренне, конечно, знает, что он нужен братьям, но он хочет, чтобы это был их осознанный выбор, а не выбор такого формального внешнего авторитета. Я приказал, я теперь у вас духовный лидер. Так не бывает. Духовное лидерство вызревает, принимается всеми. Нельзя назначить старцем. Можно стать старцем. Вот. И, конечно, он, будучи абсолютным старцем и положившим начало традиции русского старчества, никогда не кичился своей начальственностью. А эта начальственность была тихой начальственностью образца. Делай, как я. Вот люди, если бы видели, что он одно проповедует, а другое для себя считает возможным. Если бы видели зазор между этим, никто бы за ним не пошел. Все бы его бросили и сказали, что он просто имитирует монашескую жизнь. А он ее не имитировал, он ей жил, причем в наиконцентрированнейшем виде. И видя, что он живет просто, что он живет открыто, и что он живет монашески, братья подчинились его духовному авторитету, духовица, слуги Божьего.
Наверное, не случайно обитель преподобного была освящена в честь Святой Троицы. Какой в этом смысл заключается?
Ну, редкое, кстати, очень посвящение. Редкое посвящение. И храмы не называли троицкими практически вот в первой половине XIV века. И монастыри троицкими редко нарекали, все больше в честь тех или иных событий жизни Спасителя или Спасский монастырь, или еще, или там, например, Преображенский монастырь, или в честь тех или иных угодников Божиих. Здесь преподобный приник, ужасаюсь сказать, постиг, потому что постичь Тайну Троицы невозможно и никакому из живых людей, приник к Тайне Троицы, совершив и в богословии русском важнейший прорыв. Отныне все время тема Троицы будет важнейшей темой русского богословия. Она как бы, понятно, Троица, единство лиц во Святой Троице, понятно, разного рода богословские аспекты с этим связаны, но все время это было как бы несколько на периферии такого умного осмысления любви Божией. И вот очень уверенно преподобный Сергий тихо ставит Троицу как основную тему русского богословствования, а помощь Святой Троицы, единой в лицах, в различных лицах Отца и Сына и Святаго Духа, тему Троицы и ее помощь обозначает, назначает для России как самую животрепещущую, как главнейшую, как ту, в которой бьется пульс взаимоотношений русского народа и Бога.
Объединение и братьев, и объединение русских земель тоже все это
относится к
покрывает
этому, конечно.
Да. Отец Александр, какой, на ваш взгляд, самый поучительный, самый, может быть, яркий случай из жития, эпизод из жития преподобного Сергия?
Ну, наверное, я должен был бы сказать, что это моменты, связанные с общением преподобного с небесными силами, но, будучи человеком земным, я так сказать не могу, потому что преподобный удостоился такого видения. Мы, люди земные, как правило, этого не удостаиваемся. Для меня лично таким важнейшим эпизодом его земной жизни становится его уход из монастыря им основанного, уход, в котором, как в капле воды, виден весь преподобный Сергий, чтобы не было ни строений. Тот, кто создал монастырь, изгоняется, в общем, братьей. И это изгнание принимает, чтобы через некоторое время вернуться вновь, уже бесспорно почитаемым человеком и уверенно занять место игумена обители. Но вот сколько здесь нужно переступить личной обиды, горечи, страдания, насколько нужно приблизиться к Спасителю, потому что только подражая Спасителю так можно поступить, не озлобиться, а продолжать ровную, вот удивительно, ровную, насыщенную внутреннюю духовную жизнь. Мы потерпеваем значительно меньшие обиды чаще всего, и у нас жизнь ломается, идет под откос, мы впадаем в глубочайшую депрессию, обижаемся на весь мир. Но преподобный показывает мостик между тем, как к нам относится, и тем, как надлежит жить. Вот два берега, что было после, что будет потом. А вот мостик между ними – это способность принять людей не лучше, чем они есть, а какие они есть, простить их и двигаться вперед.
Да. А как преподобный продолжает влиять на нашу жизнь, на жизнь нашей страны?
А преподобный из нее никуда не ушел. Мы ведь понимаем и знаем, опытно чаще всего знаем, что святые среди нас, они наши родственники, они наши близкие. И в молитве к преподобному Сергию как раз говорится: «Чад своих духовных упаси и помоги». Вот мы, духовные чады преподобного Сергия, вся наша страна, люди, которые обращаются в молитве к преподобному, как он не покидает нас, как не покидает духовных отец своих детей до конца, всегда о них заботясь, давая им советы, помогая и защищая их. Спаситель говорит об образе кокоши, то есть на сетке. На сетку собирать. Сколько раз я хотел, как кокош, собрать вас в Иерусалиме. Вот и здесь та же самая ситуация. Преподобный Сергий, как на сетка, нас всех собирает, и тех, кто с ним хочет быть, обещает вести к Богу. Вот так он остается в нашей жизни.
В вашей жизни были случаи помощи преподобного? Или, может быть, связано с вашим храмом? Как преподобный помогает вам и вашему храму?
Я так, честно говоря, думаю, что за счет того, что у нас существует вот этот удивительный крест, Киевский крест, и храм посвящен преподобному Сергию, если что-то получается, и, как иные говорят, получается хорошо, то это только потому, что преподобный Сергий и предстательство честного животворящего креста нас не оставляет. В общем, все, что у нас есть доброго, это из-за них.
Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею задать вам, отец Александр. А что нужно для того, чтобы быть достойным наследником преподобного Сергия Радонежского?
Я думаю, нужно не кокетничать перед Богом. Если у тебя есть какие-то сомнения и недоумения, или даже несогласие со Христом, ты Ему об этом... Вот встал ты на утреннее правило. Ну скажи, вот, Господи, я недоумеваю, почему вчера вот так получилось, и всю ночь провозился, и не понимаю, почему. Вот утро и вечер, говорят, мудренее, а я не разобрался. Помоги, вразуми. Я с тобой здесь не согласен. Яков боролся с Богом и не боялся этого. Вот такое, это же не противостояние спарринга. Это желание разобраться в природе отношений между человеком и Богом. Вот эта искренность наша, правдивость наша перед Богом, это первая возможность для нас быть рядом с преподобным Сергием. А во-вторых, чего уж тут греха таить, мы должны к себе быть придирчивее, что ли. Мы очень любим распускаться, а преподобный Сергий нас призывает собираться и любит собранных. Он сам постоянно собранный. Это не значит, что он зажатый ни в малейшей степени. Он очень собранный. И вот собранность и концентрация – это то, чего так недостает людям в духовной, да и в практической повседневной жизни. Чуть что вот так вот размазываться мы любим, а он призывает этого не делать. Мы рядом с преподобным никак в монастыре живем и никак в армии, но что-то от монастыря и от войска все равно есть, потому что он собирает полки Царства Небесного.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, преподобный Сергий, который никуда от нашей жизни не отлучается, да каждого из нас благословит и поможет нам в нашей жизни, а мы к нему прибегать будем, когда нам тяжело, в особенности, но и когда нам хорошо, вспоминая о том, что в этом хорошо есть и частица его благословения. Храни вас Господь.
Спасибо, отец Александр. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч.